Глава 17. Когда прибыл инспектор Крэмер, что случилось незадолго до 6 часов вечера, я на кухне выжимал сок из лимонов. После того, как Вульф вместе с Сарой Дан поднялись наверх, прошло 100 минут, и за это время произошло немало событий, примерно в таком порядке. Посетители удалились почти в том же подавленном состоянии, в каком прибыли, но предварительно уведомили нас о том, что они выехали из резиденции Хоторнов на 67-й улице и перебрались в гостиницу. К этому их побудили откровения Дейзи в полиции. Вульф позвонил из оранжереи и сделал несколько распоряжений. Во-первых, велел прислать к нему Орри Кеттера за инструкциями. Я выполнил это, и через несколько минут Орри спустился и покинул дом. Во-вторых, надо было командировать Фреда Даркина на 11-ю улицу, где Юджин Дэвис притворялся Эрлом Доусоном, с указанием найти его и привести в контору. Я передал все Фреду, и он отбыл на задание. В-третьих, Вульф хотел, чтобы я соединил его по телефону с Реймондом Пленом. Смысла в этом поручении я не видел, как ни старался. Плен являлся экспертом в крупной цветочной компании Дитсона. Для меня ничего не прояснилось даже тогда, когда я дозвонился до Плена, переключил его на Вульфа и прослушал их разговор со своего аппарата. Вульф просил Плена приехать к нам как можно скорее. Нам отзвонились и Сол Пензер, и Джонни Кимс, и в обоих случаях Вульф говорил, чтобы я соединил их с оранжереей напрямую и что вести запись их докладов не нужно. Это означало, что мою способность скрывать факты не желают подвергать лишним испытаниям, и мне не стало легче от того, что я даже не догадывался, ради кого нужно было их скрывать. Мое настроение ничуть не улучшилось и после того, как я провел еще один сеанс игры под названием «Что не так в этой картинке?» и ничего нового не обнаружил. Вынув 6 фотоснимков из сейфа, я отнес их к окну и изучил через мощную лупу при свете солнца. С точки зрения расследования убийства, я с тем же успехом мог бы рассматривать открытки с видами Гранд-Каньона. Если там что-то и было, то я этого не видел, но попытки не оставлял до того момента, когда прибыл Реймонд Плен. Я объявил о нем боссу, и тот попросил, чтобы Фриц сопроводил гостя наверх вместе со снимками в конверте, увеличительным стеклом и той веткой в вазе, которую Фред с мешком других улик привез из Роклинда. Я сразу повеселел, поняв, что Вульф близок к разгадке, ведь не стал бы он тащить к нам эксперта-цветовода только ради того, чтобы досадить мне. Но сколько бы ни ходил я по кабинету, сколько бы ни концентрировался, ни одной, самой дикой версии выработать не сумел. Я по-прежнему блуждал в потемках, когда услышал, что сверху приехал лифт. Фриц, проводив гостя, заглянул в кабинет, чтобы отдать мне конверт со снимками, который я вернул на место в сейф, не пытаясь больше что-нибудь отыскать в них. Тем временем нам позвонили еще 2 раза. Сначала Джон Чарльз Данн из гостиничного номера поведал о том, что Эйприл доставлена из прокуратуры целой и невредимой, если не считать головной боли, и что с ней вернулся Энди Данн. Прескотт оставался с ними на протяжении всего допроса, но потом уехал по своим делам, передав для Данна сообщение о том, что свяжется с ним позднее. Второй телефонный звонок был от Фреда Даркина. Он доложил, что звонил от подъезда в квартиру Доусона, но ему никто не ответил. Привратник разрешил ему подняться к квартире, но дверь была заперта, и, как он ни стучал кулаками и ногами, ему не открыли. Нам Фред звонил из аптеки за углом. Я сказал ему не вешать трубку, позвонил Вульфу по внутренней линии и потом передал Фреду распоряжение никуда от того дома не уходить. Вскоре после этого, когда я, как уже говорил, выжимал из лимонов сок, прибыл Крэмер. Фриц усадил его в кабинете. Я пришел туда же и предложил инспектору стакан прекрасного свежего лимонада. Он даже «нет» не соизволил сказать, только рыкнул в ответ и посмотрел на меня с такой ненавистью, будто я наябедничал про него мэру города. Я поставил оба стакана на свой стол, сел и сказал Крэмеру: «Погода стоит невыносимая», и помешал лимонад ложечкой.
«Иди к черту!» — заметил он. «Я хочу видеть Вульфа!»
«Хорошо, брат!» — я сделал глоток. «Он спустится через несколько минут. Что бы вы ни сказали ему, моих чувств вы не раните. Я собираюсь уволиться. Он опять хитрит и скрытничает, и я сыт по горло. Представьте только! Нам звонят десятки людей!» А мне даже не разрешается слушать, потому что я якобы не в силах управлять своим лицом. С ума сойти. Я здесь никто, раб какой-то, жалкий лакей. Не найдется ли для меня местечко в полиции, а?
Заткнись.
Ладно, удивлю вас. Я заткнусь. Я так и сделал и стал пить лимонад. Когда первый стакан опустел, и я принялся за второй, появился Вульф. Очевидно, Сару он оставил наверху в компании Теодора Хорстмана, поскольку пришел один. Он поприветствовал Крэмера, уселся за стол, позвонил, чтобы принесли пиво, и тяжело вздохнул. Глядя на инспектора из-под низко опущенных век, Вульф спросил:
«Что-нибудь новое?»
«Нет», — нелюбезно ответил Крэмер.
— «Кое-что старое!»
Он вытащил из кармана лист бумаги, развернул его, пробежался глазами по тексту и бросил через стол.
— «Взгляните на это!»
Вульф взял листок, кинул на него взгляд и выпустил из рук, после чего снова откинулся в кресле. Он издал негромкий звук, нечто среднее между бульканьем и смешком.
«Тут стоит сегодняшняя дата»,
— заметил босс.
«Я бы не назвал этот документ старым».
«Ну да», — согласился Крэмер.
«Эта часть относительно свежая. Но что за ней стоит? Все те же ваши штучки. Вам больше не на что рассчитывать. Сегодня утром я предложил вам выход, но вы не согласились. Что ж, теперь я делаю вам одолжение, приехав за вами лично. На этот раз вы переиграли самого себя. Даже если бы я захотел с вами тягаться, то не смог бы. Все, начиная от президента Соединенных Штатов и заканчивая старостой старшего класса в колледже Варни, пытаются сунуть в это дело свой нос. Клянусь Богом! Но я не извиняюсь, — он указал большим пальцем на лист бумаги на столе. — Это предложил Скиннер, но я не возражал. Я 50 раз предупреждал вас, что однажды вы упадете. Это случилось. Что вы о себе возомнили? Думаете, если ваши клиенты люди с положением, властью и связями, то вы можете рассчитывать на то, что они вытащат вас из любой... Я не рассчитываю на своих клиентов. Это они на меня рассчитывают. Но значит, на этот раз им не повезло. Я дал вам шанс сегодня утром. Шанс рассказать то, что вы узнали от миссис Хоторн, про василек, найденный молодым Даном. Шанс рассказать о спектакле с вуалью, который Эйприл Хоторн разыграла перед мисс Карн. Вам не выкрутиться. Мы знаем, что Гудвин видел ее там и через 3 секунды видел ее же с вами в библиотеке. Вот такие моменты мы и собираемся обсуждать с вами в прокуратуре. Это-то еще несколько. Собирайтесь, берите шляпу. Ради вас я приехал на машине, в которой не очень трясет».
Вульф посмотрел на него с умеренным недоверием и негромко произнес:
«Чушь! Скажите, чего вы хотите?»
«Я уже говорил вам утром. И какой от этого был толк?»
Крэмер поднялся.
«Поехали! Нас ждут у Скиннера!»
«Сегодня воскресенье, мистер Крэмер!»
«Правильно! Сомневаюсь, что до завтрашнего дня вы сумеете оформить освобождение под залог. Мы подыщем вам койку пошире».
«У вас такой нет! Это гротеск!»
«Еще какой! Пойдемте же! Мне скоро надоест быть вежливым».
«Вы говорите серьезно, как мне кажется?»
«Абсолютно серьезно».
«Тогда прошу о любезности. Мне нужно 3 или 4 минуты, чтобы продиктовать письмо в вашем присутствии».
Крэмер подозрительно уставился на Вульфа.
«Кому? Вы услышите».
Крэмер постоял мгновение в нерешительности, сел и буркнул:
«Диктуйте!»
«Арчи, твой блокнот!»
— велел Вульф. Я выдвинул ящик стола и вынул блокнот. Босс откинулся, закрыл глаза и заговорил своим обычным ровным голосом:
«Мистеру У. Б. Оливеру, главному редактору газет. Дорогой мистер Оливер, инспектор Фергус Крэмер арестовал меня как важного свидетеля по делу об убийствах Хоторна и Карн. Скорее всего, до завтрашнего утра я не сумею освободиться под залог, а потому желаю выставить инспектора и его начальство на всеобщее осмеяние и порицание. К счастью, это в моих силах. Вам известно, что на мое слово можно положиться. Предлагаю вам опубликовать указанные ниже факты в вашем завтрашнем номере. Факты таковы. Мой арест был мотивирован профессиональной завистью и ущемленным самолюбием. Благодаря моей блестящей и остроумной интерпретации улик я установил личность убийцы. В настоящий момент я не готов раскрыть эти сведения полиции, так как расставил преступнику ловушку и опасаюсь, что из-за неуклюжих действий полицейских, в скобках, при желании используйте более сильное выражение, она сработает преждевременно. Когда придет время, в скобках, могу сказать, что скоро, арест будет произведен представителями газет, и убийца будет доставлен ими в полицию вместе с доказательством его вины. Я буду освобожден из-под ареста не позднее полудня понедельника. И если вы примете мое приглашение на ланч в 13:30, мы сможем обсудить детали. В частности, размер суммы, которую ваша газета будет готова заплатить за эту операцию. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш. Подпишись моим именем и убедись, что письмо дойдет до мистера Оливера не позднее 10 часов вечера».
Вульф поднялся на ноги со своим обычным кряхтением.
«Что ж, сэр, я готов».
Крэмер не шевельнулся.
«Оливер этого не получит», — прорычал он. «Гудвина я тоже забираю».
«Все отложится на 24 часа, но и только»,
— пожал плечами Вульф.
Оливер опубликует письмо во вторник, а не в понедельник».
«Не посмеет! И вы не посмеете его отправить! Вы знаете закон! Оливер даже притронуться к такому письму побоится! Это дело! Ба! Каким бы ни был закон, если мы вручим убийцу и улики правосудию, то будем героями! Я готов ехать!»
«Вы потеряете лицензию!»
«Газет заплатит мне столько, что я смогу отойти от дел!»
«Что из этого блеф?»
«Ничего! Я же даю мистеру Оливеру слово!»
Крэмер зыркнул на меня. Я сочувственно улыбнулся в ответ. Он перевел взгляд на Вульфа, набычился, и вдруг кровь прилила к его голове и шее, и инспектор взорвался. Вскинувшись, он стукнул кулаком по столу и заорал:
«Сядьте, проклятый носорог, да сядьте же!»
Зазвонил телефон. Я повернулся на стуле, снял трубку, назвал себя и услышал голос Фреда Даркина, тихий, хриплый и встревоженный.
«Арчи, приезжай сюда немедленно. Я опять в этой квартире, и у меня на руках труп. Или скоро станет трупом».
«Простите», — вежливо ответил я, «но у меня еще не было возможности переговорить об этом с мистером Вульфом. К сожалению, сейчас он не сможет подойти к телефону. У него посетитель из полиции. Подождите минуточку». Я обратился к Вульфу, не отодвигая от рта трубку, чтобы Фред тоже слышал, что я говорю. «Это тот торговец Доусон. Сегодня он уже звонил. У него ящик венесуэльских сигар, и он хочет 100 баксов за дюжину. Ему предложили...»
«Сейчас я не могу заняться этим».
«Да, я понимаю».
«Но ты поезжай. Скажи ему, что скоро будешь».
«Мистер Доусон», — произнес я в трубку, «мистер Вульф говорит, что купил бы сигары, если они в хорошем состоянии. Я приеду и взгляну на них. Ждите меня через 15 минут». Повесив трубку, я вышел из кабинета. Мое представление было не без недочетов, и если бы у Крэмера возникли подозрения, то он бы запросто проследил этот звонок. Но по выражению лица инспектора я видел, что его мысли полностью заняты совсем другими вопросами. Перед домом стояла машина Крэмера, едва не упираясь в бампер родстера. Я радостно кивнул двум копам на переднем сиденье, прыгнул в родстер и покатил вперед. Вряд ли им было велено следить за мной, но на всякий случай я свернул на 34-ю улицу и постоял там пару минут, и только после этого направился к центру. В этот час июльского воскресного дня улицы были почти пусты, а ехать мне было чуть более мили. Припарковался я там же, где и днем раньше, к востоку от интересующего меня здания, дошагал до подъезда и нажал на кнопку под табличкой с именем Доусона. Раздался щелчок, я открыл дверь и взбежал на нужный этаж. Возле двери в конце коридора, которая была наполовину приоткрыта, я увидел два признака имевшего здесь место насилия. Одним из них были разломанные в щепу обшивка двери и часть косяка, а вторым — лицо Фреда Даркина. Левая половина его челюсти распухла, а на правом виске краснела ссадина.
«А-а-а!» — сказал я. «Так значит, труп — это ты!»
«Сам такой!»
— парировал он с ирландским остроумием.
«Посмотри на это!»
Я вошел в квартиру, где обнаружил новые свидетельства борьбы. Стол и стул перевернуты, ковры смяты, а на полу лежит Глен Прескотт. Его глаза открыты и направлены на нас. Лицо Прескотта пострадало гораздо больше, чем лицо Фреда, и повсюду алели пятна крови на воротнике, на галстуке, на груди.
«Он пришел в сознание», — сказал Фред, — «однако говорить отказывается. Я вытер кровь с его лица, но из носа течет свежее».
Прескотт издал стон.
«Я буду говорить», — невнятно выговорил он. «Буду, если смогу. Боюсь, я ранен внутри».
Рукой он водил по своему животу.
«Он ударил меня вот сюда!»
Я опустился рядом с ним на колени и проверил его пульс. Потом стал осматривать и ощупывать его. Он морщился, охал и стонал, но я не выявил признаков агонии. Фред принес влажное полотенце, и я немного привел лицо адвоката в порядок. Поднявшись, я подытожил. «Не думаю, что с вами что-то серьезное, но наверняка сказать не могу. Он бил вас только кулаками, больше ничем?»
«Не знаю. Он сбил меня с ног, и я поднялся. И он сбил меня снова».
«Кто это был? Дэвис?»
«Я не собираюсь!»
— он застонал.
«Дэвис, кто же еще?» — вставил Фред. «Должно быть, он пришел, пока я звонил вам из аптеки на углу. Я вернулся и продолжил следить за входом. Потом появился этот тип, надавил на кнопку и вошел. Чуть погодя, я услышал шум. Пришел привратник, он тоже что-то слышал. Меня он в дом впустил, но сам наверх не пошел, сказал, что не желает впутываться в чужие неприятности. Я был уже почти на втором этаже, когда мне вмазали. Краем глаза я заметил его, но поздно. Кажется, я грохнулся головой об угол. Очнулся я на нижней ступеньке, его уже не было. Я добрался до квартиры, выломал дверь и нашел на полу вот этого».
Я оглянулся, увидел телефон, подошел к аппарату и набрал номер. Через минуту ответил Вульф. «Это Арчи», — сказал я. «Крэмер все еще там?»
«Да».
«Докладывать?»
«Да».
«Я говорю из квартиры Доусона. Здесь на полу лежит Прескотт, слегка помятый. Его обработал Дэвис, после чего спустил с лестницы Фреда и пошел погулять. Фред рядом».
«Прескотт сильно пострадал?»
«По-моему, нет».
«Везите его сюда».
«А как насчет Крэмера? Его машина с двумя копами стоит возле нашего крыльца».
«С этим все в порядке. Мы теперь сотрудничаем».
«Чудненько!» Я повесил трубку и обернулся к Прескотту. «Инспектор Крэмер в кабинете Нира Вульфа и хотел бы вас видеть. Сейчас мы поставим вас на ноги и поможем спуститься».
«Но я же ранен!» — заныл он. «Это может быть опасно!»
«Я так не думаю. Давайте посмотрим, сумеете ли вы встать. Ну-ка, Фред!» Мы перевели Прескотта в вертикальное положение, и вроде ничего в нем не сломалось. Стонал он так, что казалось, будто на этом свете ему осталось жить всего ничего. Однако после того, как мы его подняли, я снова пощупал его пульс, и он был ровный, как у меня. Тогда мы повели его к лестнице, не обращая больше внимания на стенания. На первом этаже мы усадили адвоката на ступеньку, а я пошел за родстером и подогнал его к подъезду. Затем мы вывели Прескотта на улицу и загрузили в машину. Я прыгнул за руль и сказал Фреду тоже садиться. Но он, стоя на тротуаре, мотнул головой.
«Я тебе не нужен, а у меня еще есть дело».
«Ты же должен будешь отчитаться, залезай».
«Отчитаюсь потом, мне нужно кое-что сделать».
Я присмотрелся. Фред говорил твердо, а по блеску в его глазах я понял, что спорить бесполезно. «Ну хорошо», — сдался я, — «есть один шанс на миллион, что ты найдешь его там. И если и вправду найдешь, не будь тификом. Помни, в этой стране любой гражданин, который станет свидетелем правонарушения, будь то вооруженное нападение или побои, вправе произвести арест нарушителя. Может, самих побоев ты практически не видел, но зато прочувствовал в полной мере».
«А не отвел бы ты!»
— сказал Фред и потопал прочь. Я убедился, что Прескотт не сползает с сиденья, и завел двигатель. На полпути к 35-й улице Прескотт положил ладонь мне на руку и пролепетал, что ему нужно в больницу. Я не стал разубеждать его, а просто продолжал вести машину. Перед домом Вульфа два служителя правопорядка из машины Крэмера уже были наготове. Они помогли мне вытащить моего пассажира на тротуар, уделяя его стонам не больше внимания, чем я. Таким манером мы поднялись по ступенькам крыльца и вошли внутрь. В прихожей нас встретили не только Вульф и Крэмер, но и док Волмер, чья приемная находилась на нашей же улице. Командование взял на себя Вульф, и, следуя его указаниям, доктор и один из копов отправились наверх пешком, в то время как мы с Прескотом поднялись на лифте. Я оставил адвоката с доктором и полицейскими в южной комнате на одном этаже с моей спальней, а сам спустился в кабинет. Вульф и Крэмер выслушали мой доклад, хотя мне почти нечего было добавить к тому, что я уже говорил по телефону. Вульф сохранял хладнокровие, но я видел по его глазам, что только присутствие посторонних останавливает его от нелестных комментариев в адрес Фреда Даркина. Как я понял, единственным, кого не хватало нам для полного счастья, был мистер Юджин Дэвис. Крэмер позвонил в свой участок, и из тех приказов, которые он отдал в трубку, стало ясно, что Вульф поведал ему о превращениях Дэвиса в Доусона и обратно, и что каждый коп в городе сейчас занят поисками младшего партнера старой доброй адвокатской фирмы. Не успел Крэмер дать отбой, как в нашу дверь позвонили. Нажали на кнопку звонка и не отпускали. Я помчался в прихожую, где столкнулся с Фрицем и сказал ему, что сам займусь этим. Широко распахнув дверь и взглянув на тех, кто стоял на крыльце, я отступил в сторону с приветственной ухмылкой на губах. Второй из копов Крэмера взобрался на нижнюю ступеньку и замер там с тревожным и растерянным видом. Прямо напротив меня стоял Юджин Эрл Дэвис Доусон, осунувшийся, встрепанный, без шляпы. Сбоку от него, прижимая к его ребрам пистолет, стоял Фред Даркин. «Так-так-так», — одобрительно проговорил я. Фред, поглощенный тем, чтобы наилучшим образом выполнить свое дело, проигнорировал меня.
«Двигайся ты, горилла!»
— скомандовал он, ткнув пистолетом Дэвису в ребро, и тот действительно двинулся вперед. Я закрыл дверь и пошел вслед за ними в кабинет. Фред гнал Дэвиса вплоть до самого стола Вульфа, а затем убрал пистолет в карман и мрачно процедил, обращаясь к своему пленнику.
«А теперь попробуй сбежать! Или кинься на меня! Или еще что-нибудь! Все, о чем я прошу...» «Достаточно, Фред!» — остановил его Вульф. «Где ты его нашел?»
«В баре. На 8-й улице, там, где...»
«Ладно, приемлемо. Он вооружен?»
«Нет, сэр».
«Хорошо. Садитесь, мистер Дэвис. Похоже, что...»
Дверь открылась, и вошел док Волмер. При виде собравшихся он замялся, но потом все же сказал Вульфу.
«Вы меня простите, но мне нужно бежать. Пациенты ждут. С тем человеком наверху все нормально. У него несколько синяков, и все. Только нервы сильно расстроены. Я рекомендую успокоительное».
«Благодарю вас, доктор. Мы найдем для него успокоительное. Возвращайтесь к своим делам».
Вульф перевел взгляд на Дэвиса.
«Речь идет о мистере Прескоте. Мы привезли его сюда. Удивительно, что вы его не убили. В самом деле удивительно».
Затем он посмотрел на инспектора.
«Я считаю, что теперь мы можем приступать, мистер Крэмер. Только нужно позвать мистера Данна. Или даже всех их. Вас не затруднит позвонить им в гостиницу?»